А с теми вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +28, ожидается дождь с грозой. В Санкт-Петербурге +20, ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня Московское бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch представит доклад на тему «Где справедливость? Межэтническое насилие на юге Киргизии и его последствия». В Нидерландах вышла книга «Неправильно и нехорошо». Это реконструкция опыта очищения маленькой страны от национал-социалистической заразы. И сегодня экологи проводят очередную акцию в защиту Химкинского леса. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня Московское бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch представит доклад на тему «Где справедливость? Межэтническое насилие на юге Киргизии и его последствия». За 4 дня погромов на юге Киргизии в июне этого года сотни, а возможно и тысячи людей были убиты. Более 400 000 покинули свои дома. В городе Ош и других городах были сожжены и разграблены тысячи домов. Сотрудники Human Rights Watch находились на юге страны с момента начала событий, и они опросили сотни свидетелей этих кровавых событий в городах Ош, Алабаде и Базар-Кургани, чтобы установить, какую роль сыграли в них правительственные силы, и составить максимально полную картину происшедшего. Рассказывает один из авторов доклада Анна Нейстат.
Тот доклад, который мы представляем сегодня, основан на материалах, которые собраны сотрудниками Human Rights Watch. Мы находились в Оше на юге Киргизстана и в нескольких других городах, начиная с 10 числа, 10 июня и вплоть до конца июля. То есть, по сути, это результат практически 2-месячных исследований. Смотрели мы и на то, что происходило во время межэтнических столкновений, и на ситуацию, которая сложилась на юге потом. Причем до сих пор, до настоящего времени, там находятся наши сотрудники, и мы продолжаем мониторинг ситуации. Этот доклад основан на более чем 200 интервью с жертвами, со свидетелями, как этническими киргизами, так и этническими узбеками, а также многочисленными интервью с представителями правозащитных организаций, журналистами, с местными властями, с властями в Бишкеке. Также на анализе спутниковых снимков, фотографий, видеосвидетельств, документов и других материалов.
Вы находились в эпицентре событий и наверняка видели, как освещаются эти события в разных средствах массовой информации, насколько правильно все отражалось.
Мы получали регулярные жалобы от узбекского населения о том, что информация подается очень однобоко. Я могу сказать, что, конечно, очень много внимания было уделено тому, собственно, кто стоит за всеми этими событиями, какие 3-й, 4-й, 5-й и так далее силы послужили началом события и в какой-то мере спонсировали происходящее. И именно поэтому в наших исследованиях мы решили отойти от этой проблемы, ну, учитывая мандат нашей организации, и посмотреть именно на то, прежде всего, ну, что произошло, но особенное внимание мы уделяли вопросу о том, какую роль сыграли власти и правоохранительные органы Киргизии во время событий. И, собственно, это, пожалуй, та информация, которая, как мне кажется, до сих пор озвучена не была. И я не могу сказать, что у нас есть ответы на все вопросы. Но, по крайней мере, мы предоставили в нашем докладе ту информацию, которую нам удалось собрать. И, как мне кажется, поставили те вопросы, на которые в дальнейшем должно ответить следствие, как на национальном уровне, так и международная комиссия, когда такое расследование будет произведено.
Когда вы проводили свои исследования, когда вы общались с местными жителями, с представителями власти, как к вам относились?
Мы, конечно же, сталкивались с вопросами, в зависимости от того, с представителями какой этнической группы. Мы разговаривали о том, что и даже некоторыми обвинениями в том, что наше исследование недостаточно объективно и отражает либо ту, либо другую сторону. Но мне кажется, такие обвинения, в общем, достаточно быстро снимаются, когда становится понятно, что мы работали и в киргизских районах, и в узбекских районах, интервьюировали и тех, и других. Что касается отношения властей, то тут, в общем, я бы хотела отметить, скорее наоборот, весьма позитивные отношения, которые у нас сложились с представителями киргизских властей. Они шли на контакт, они не всегда были довольны нашими выводами, но, по крайней мере, до сегодняшнего момента у нас сохранялся весьма конструктивный диалог. Я бы не сказала, что это происходило со всеми и каждым, но, пожалуй, большинство официальных лиц, причем и на уровне Бишкека, и на местном уровне, вполне шли на контакт, и в какой-то степени нам удавалось делиться с ними той информацией, которую мы собирали, собственно, в ходе работ, и в некоторых случаях это приводило к каким-то совершенно очевидным результатам.
Вы там находились достаточно долгое время, все через себя пропустили, что больше всего запомнилось?
Масштаб разрушений поражает воображение. И мы, разумеется, знали и читали о том, что происходило в первые дни, еще до того, как мы туда приехали. Но, конечно, город Ош, в котором я бывала раньше и работала, производил совершенно жуткое впечатление. Действительно, ну и по материалам спутниковых снимков, и потому что можно видеть в городе, разрушены целые кварталы, сожжены до основания. Разграблены магазины, разрушены кафе. Город был в состоянии полной разрухи. И на протяжении многих недель жизнь в город практически не возвращалась. Сотни тысяч людей из города уехали. Сейчас, конечно, они уже возвращаются, но на тот момент город был абсолютно мертвым. Сейчас, конечно, большой вопрос о том, все-таки сколько людей погибли в ходе этих столкновений. Официальная цифра на сегодняшний день составляет 371 человек, но понятно, что эта цифра неполная, и сами власти это тоже признают. Огромное количество погибших и раненых, огромный масштаб разрушений за, в общем, очень короткое время, что продолжались, собственно, активные столкновения. И в связи с этим, пожалуй, второе такое главное впечатление – это то, что происходило в первую очередь в Аше после событий. И то, что в какой-то степени происходит до настоящего момента. Это то, как ведется расследование по этим событиям. Потому что мы говорим о массовых произвольных арестах, о практически массовом применении пыток и незаконных методов ведения следствия по отношению к задержанным и, безусловно, о так называемом узбекском уклоне в расследовании. У нас до сегодняшнего момента были об этом лишь косвенные сведения от самих задержанных, от адвокатов и так далее, но вот Генеральная прокуратура Киргизии выступила с как бы опровержением заявления о том, что в расследовании существует узбекский уклон, но цифры, которые они предоставили, свидетельствуют ровно об этом. Прокуратура сообщила, что из 243 задержанных 29 этнические киргизы.
Рассказывала сотрудница Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. Презентация доклада «Где справедливость? Межэтническое насилие на юге Киргизии и его последствия» состоится сегодня в Москве в 11 часов. И подробнее о его содержании мы расскажем в дневной программе «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве утром в понедельник не ощущается запаха гари от подмосковных торфяников и лесных пожаров. На северо-западе России около 95 тысяч человек остались без электричества из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен в понедельник посетить Луховицкий район Подмосковья, чтобы проверить эффективность помощи властей, пострадавшим от лесных пожаров. Российская оппозиция и правозащитники намерены вновь попытаться провести 31 августа на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. В столице Дагестана, Махачкале, в ночь на понедельник произошли два взрыва. Никто не пострадал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавнее наводнение в Пакистане самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел. В Казахстане сегодня начинаются 10-дневные совместные военные учения казахских, британских и американских вооруженных сил по программе НАТО «Партнерство ради мира». Мещанский суд Москвы проведет предварительные слушания по делу против руководства московского метрополитена. И премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибывает с визитом в Афины. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе Артефакт». Главная тема – 20 лет без Цоя. Группа «Ключевая» повторила последний концерт группы «Кино» в день памяти Виктора Цоя и в день многочисленных интерпретаций его творчества. Что нового увидели и услышали поклонники Цоя? Зачем Марина Смирнова, актриса фильма «Игла», приехала на концерт? Романтик или панк? Цой как икона стиля и образец сценического поведения. В чем природа магнетизма звезды по имени Цой? Гости программы – лидер группы «Ключевая» Максим Аншуков, гитарист Роман Смоленцев, музыканты Дмитрий Кирсанов и Александр Люльков, режиссер Евгений Седельфельд. Ведет программа Елена Фанайлова. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». После освобождения Нидерландов от оккупационных войск Третьего рейха на территории страны было создано до 300 лагерей, в которых свезли около 150 тысяч подозреваемых в коллаборационизме. В Нидерландах вышла книга журналиста и историка Коаса Хруна, которому на базе недоступных ранее документов удалось воссоздать историю политического экзорцизма в королевстве в первые послевоенные годы. Его книга «Неправильно и нехорошо» – это реконструкция опыта очищения маленькой страны от национал-социалистической заразы, как выяснилось недавно, очищение ценой жизней, поломанных судеб многих невинных людей, в том числе и детей. Из Амстердама корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Бывший журналист Коос Хрун выпустил в свет несколько сенсационных исследований о Второй мировой в Голландии. Застреленный в 2004 году в Амстердаме режиссер Тео Ван Гог планировал экранизировать книгу Хруна «Als Schlachtopfer Dadurchwurden», когда жертвы превращаются в палачей, о предательнице еврейки Анс Ван Дайк. Кинематографической иллюстрацией к новой книге «Неправильно и нехорошо», повествующей о Голландии послевоенной, можно считать нашумевший блокбастер Пола Верхувена «Черная книга», где хорошо показано моральное разложение, которое переживает движение сопротивления, как только его подразделения получают мандат вершить самосуд. На базе героического и могущественного движения сопротивления, которого как в правительстве, так и в королевской семье после окончания войны откровенно побаивались, под руководством принца Бернарда, отца королевы Нидерландов Беатрикс, тогда были созданы так называемые «внутренние войска». Ветеранов сопротивления необходимо было чем-то занять, чтобы они не мешали восстановлению политической жизни в Гааге. И внутренним войскам поручили ловить национал-социалистов и прочих запятнавших себя во время войны граждан. Немалому числу таких граждан удалось внедриться в ряды самих внутренних войск. А в тюрьмы и лагеря нередко попадали невинные жертвы и их семьи. Очень скоро внутренние войска в народе переименовали в гестапо принца. По данным Нидерландского архива военных документов, в юности принц Бернард, немец по происхождению, и сам официально состоял в немецкой национал-социалистической партии, хотя сам принц всегда этот факт своей биографии отрицал, говорит автор новой книги о послевоенных чистках Коос Хрун.
Сразу после освобождения правовая система в Голландии отсутствовала как таковая. Людей сажали в тюрьмы и лагеря без всякого суда и соблюдения каких-либо юридических формальностей, просто по подозрению в том, что они состояли в национал-социалистической партии. Никаких адвокатов им не предоставлялось, навещать их также было запрещено. Официальные властные структуры в стране не хотели портить отношения с членами движения сопротивления. В послевоенные годы последние оказались самой могущественной силой. Полиция себя скомпрометировала сотрудничеством с оккупантами, и теперь в ней проходили чистки. Армии больше не было. В стране осталась одна сила – сопротивление.
Рассказал Коос Хрун в интервью Нидерландскому международному радио. Хрун занимается историей Нидерландской национал-социалистической партии, которая к концу войны насчитывала около 80 тысяч членов, уже более 40 лет. Однако лишь недавно автор получил доступ к ранее закрытым архивам. Его книга опирается на 178 протоколов о чистках в редакциях газет и среди управляющих крупных компаний, в полиции и госорганах, а также о повседневной жизни заключенных коллаборационистов. Целая глава посвящена тюрьме в Схейвенингене, первый послевоенный директор, который, как выясняется, сам был бывшим коллаборационистом и членом национал-социалистической партии. Коос Хрун.
Сказал, что эту тему пытались замять специально. Просто долгие годы никто из очевидцев не хотел говорить. Во многих протоколах приведены такие слова. «Я хочу дать показания, но я не хочу, чтобы на основании моих показаний возбуждались дела против кого бы то ни было. Не хочу никаких последствий. Я просто хочу рассказать о том, что со мной произошло».
Хорошо известны кадры публичного унижения женщин, которые вступали в отношения с оккупантами. Их брили налысо, раздевали и обливали помоями и испражнениями.
Все это было, но преследование целых групп населения пошло гораздо дальше. В сентябре 1944 года, когда Нидерланды были частично освобождены от оккупации, начались аресты, в том числе людей, которые не совершали никаких преступлений, а просто в течение нескольких лет не разделяли политических взглядов большинства голландцев. Фактически это были политические заключенные. Я не имею в виду настоящих преступников, предателей, тех, кто воевал на стороне Третьего Рейха. Нет, в лагеря отправляли детей, даже младенцев, членов семей тех, на кого пало подозрение, то есть ни в чем не повинных людей.
В лагерях систематическому бесчеловечному обращению подвергались старики, женщины и дети, голландцев, которые служили в СС и попросту посылали голыми руками разминировать поля. Из них мало кто выжил.
Почти все лагеря были симпровизированы на местах. Исключениями были лагеря Вюхт и Вестерборг, в которых во время войны фашистские оккупанты содержали евреев, и которые после освобождения были переданы в пользование движения сопротивления. Остальные лагеря устраивались в крестьянских сараях, в старых складских помещениях, заброшенных домах, где не было никаких условий для жизни.
По самым скромным подсчетам, 1000 заключенных в послевоенных лагерях погибли. Остальных к 1948 году выпустили на свободу, однако многие из них, включая детей, еще долгие годы оставались в Нидерландах людьми второго сорта. Зачастую по возвращении они обнаруживали свои квартиры занятыми, свои вещи разворованными. По жестокой иронии судьбы, то же самое произошло и с квартирами некоторых из выживших в лагерях смерти амстердамских евреев. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Пентагон проигрывает конфликт с WikiLeaks. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон, судя по всему, уступает в противостоянии с WikiLeaks. Основатель сайта объявил о том, что он в ближайшее время обнародует 15 тысяч секретных документов, скопированных с компьютерных сетей Министерства обороны. Американское оборонное ведомство безуспешно пытается предотвратить эту акцию, рассказывает Владимир Морозов.
Пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл выразил опасение, что обнародование этих материалов нанесет больший ущерб национальной безопасности, чем размещенные в июле на том же сайте 76 тысяч секретных документов, которые имели прямое отношение к военным действиям в Афганистане. Пентагон обратился к руководителям WikiLeaks с требованием вернуть военным секретные документы. Джулиан Ассандж не выполнил это требование и не изменил своего решения обнародовать документы. По мнению экспертов, он чувствует себя в безопасности, потому что на его защите стоит первая поправка к американской конституции, в которой гарантируется свобода слова. В таком объяснении уверены далеко не все. Вот что сказал известный американский юрист Флойд Абрамс в интервью газете Wall Street Journal. Я полагаю, что в основном действия WikiLeaks защищены Конституцией, но до публикации трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что я не знаю, и я думаю, публикаторы тоже не знают, нанесет ли ущерб национальной безопасности обнародование документов. В истории США был аналогичный случай массовой публикации секретных документов Пентагона. В 1971 году бывший сотрудник Министерства обороны Дэниел Элсберг передал газете «Нью-Йорк Таймс» материалы, имевшие отношение к Вьетнамской войне. Начались публикации. Правительство президента Никсона обратилось в суд, и тот на 15 дней приостановил печатание документов. Тогда Дэниел Элсберг передал документы в «Вашингтон-Пост» и 17 других газет. Вскоре Верховный суд страны разрешил публикацию. В этих нашумевших процессах прессу представлял Флойд Абрамс. На вопрос, можно ли сравнивать ситуацию с «Нью-Йорк Таймс» и сайтом WikiLeaks, он ответил отрицательно. Дело в том, что Дэниел Элсберг многие секретные документы газете не передал, а оставил при себе. Он тщательно отбирал то, что предоставить газете. Затем из этих документов уже сама редакция отбирала, что можно печатать, по принципу не нанести вреда национальной безопасности. У публикации была другая задача – показать, что многие официальные лица лгали по поводу целей и возможностей выиграть Вьетнамскую войну. В случае с WikiLeaks нет никакого отбора и редактуры. Они там не занимаются журналистикой, а просто вываливают в интернет все, что у них есть. И не знают, кому и как эта информация повредит.
Это не журналистический процесс. Это дамп на мир.
В надежде уменьшить этот вред, к создателю сайта WikiLeaks обратились организации, которые защищают гражданские права. Международная амнистия, Компания в защиту жертв военного конфликта, Институт открытого общества, Независимая комиссия по гражданским правам в Афганистане и Международная группа по кризису направили Джулиану Ассанжу совместное письмо. Они попросили вымарать из готовящихся к публикации документов имена афганских граждан, которые помогают руководимым американцами, международным вооруженным силам или афганскому правительству. Письмо напоминает о том, что Талибан внимательно следит за всякого рода публикациями в западной печати и жестоко наказывает граждан, попавших под подозрение. На днях независимая комиссия опубликовала данные о таких действиях экстремистов. В прошлом году от их рук погибли 225 человек. За первые 7 месяцев этого года – 197. По данным комиссии, в числе убитых люди, просто имевшие контакт с американцами и члены их семей. Обнародование имен таких афганцев и указание их места жительства поможет Талибану составить новый список смертников, предупредил руководитель комиссии Недер Нейдери. В ответ на просьбу защитников прав человека сайт WikiLeaks потребовал, чтобы они направили ему своих сотрудников для редактирования готовящихся к обнародованию документов. Международная амнистия не исключает такой помощи. WikiLeaks также обвинил Пентагон в том, что последний не предоставляет для такой редактуры своих сотрудников. Юрист Флойд Абрамс считает, что ни в данном случае, ни в будущем власти не в силах предотвратить обнародование секретных документов.
Это был Владимир Морозов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Социологи Ирина Полуэктова, Борис Дубин и Даниил Дондурей подводят итоги телевизионного сезона. Ведет программу Анна Качкаева. А я напомню главную тему сегодняшней программы. Сегодня защитники Химкинского леса проведут очередную акцию протеста. И с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. Верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А пока хочу прочитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Борис Леонидович из Москвы. Химкинский лес можно спасти. Не подлежит спасению только то, что умерло или выгорело из-за российских пожаров. Признать, что Химкинский лес нельзя спасти, это равносильно признанию, что российская власть подобна неизлечимой болезни или гигантскому пожару. Хоть подпись поставьте на сайте «Защиту Химкинского леса», призывает Борис Леонидович. Его можно найти через сайт музея Сахарова. Вот что пишет нам Валерий из Курска. «Нет, не верю. Гражданское общество в глубоком загоне. Его отдельные трепыхания, будь то Химкинский лес или проведение митинга 31 числа каждого месяца, мало у кого вызывает сочувствие и является лишь хорошим полигоном для оттачивания власти приемов борьбы для подавления массовых народных волнений. Милиция, пардон, теперь уже полиция, должна уметь все». Обсуждение этой темы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе России около 95 тысяч человек остались без электричества. Из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром, нарушена подача электроэнергии в 1500 населенных пунктов Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен в понедельник посетить Луховицкий район Подмосковья, чтобы проверить эффективность помощи властей, пострадавшим от лесных пожаров. Об этом Лукин сообщил Интерфаксу. В результате пожаров в одном из поселков Луховицкого района 29 июля погиб 10 человек, 150 остались без крова. В другом поселке жилья лишились более 30 человек. В Москве утром в понедельник не ощущается запаха гари от подмосковных торфяников и лесов. На юго-востоке столицы, куда дым приходит первым, а также в центре Москвы смога нет, сообщает РИА Новости. Российская оппозиция и правозащитники намерены вновь попытаться провести 31 августа на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. Сегодня в мэрию подается заявка, подписанная главой Московской хельсинской группы Людмилой Людмилой Алексеевой и оппозиционерами Эдуардом Лимоновым и Константином Косякиным. В столице Дагестана, Махачкале, в ночь на понедельник произошли два взрыва, никто не пострадал. В дагестанском городе Каспийск в воскресенье вечером в результате обстрела были ранены два человека, в том числе милиционер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавние наводнения в Пакистане самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел. Пан Ги Мун, прибывший вчера в Пакистан, осмотрел с воздуха район наводнений, которые затронули примерно пятую часть территории страны. Глава ООН призвал международное сообщество ускорить оказание помощи Пакистану. У берегов Корейского полуострова началась новая серия совместных военных учений США и Южной Кореи. По сообщениям властей, в них принимают участие 56 тысяч южнокорейских военных и 30 тысяч американцев.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. Экологи и правозащитники намерены продолжать борьбу за спасение Химкинского леса. Они собирают подписи за пересмотр проекта трассы Москва-Санкт-Петербург и готовят сегодня очередную акцию протеста в центре столицы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Уже месяц идет вырубка Химкинского лесопарка для строительства платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. И все это время экологи и их сторонники безуспешно пытаются противостоять местным властям и милиции. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чериковой, дорожники уже расчистили лесополосу и готовят просеку к заливке асфальтом. Имеющий печальный опыт борьбы с властями, руководитель инициативной группы общественного совета поселка Бутово Владимир Жирков считает, что экологи обречены на поражение. И вот почему.
Отсутствие правовых знаний у людей. Обращаться в суды – это бесполезно. Отсутствие вне зависимой судебной системы в России и, в частности, в городе Москве. Тут много факторов, которые властям развязывают руки и которые мешают жителям, так сказать, защищать свои права. Понимаете, ну, правовой нигилизм и как чиновников, так и жителей. И еще, вот та вертикаль власти, которую построили, понимаете, она сейчас губит страну, потому что нет контроля со стороны общества за действиями властей. В том числе надо контролировать и решение судебной системы. Теперь вступление судебного решения в кассационные инстанции в законную силу лишает граждан, понимаете, права на защиту, потому что идите, говорит, в надзор, а это уже поздно, поскольку уже решение судебное вступило в силу, и судебный пристав, получив исполнительный лист, они через 10 дней требуют от должника исполнения судебного решения, понимаете, и люди не могут свои защитить права в надзорной инстанции, то есть в Верховном суде, в том числе и в Конституционном, понимаете, потому что решение уже исполнено. Вот это мы в полной мере все испытали.
Координатор Комитета защиты прав граждан и председатель Ассоциации Совета муниципальных общин Андрей Козельский убежден, что только массовые акции протеста могут заставить власти иначе реагировать на протесты людей.
Они делали, что могли. Они на самом деле кричали, орали. Но люди не приходили, потому что я как-то общался с одним, значит, милиционером, не с одной звездой, средний начальствующий уровень. Вот он сказал, да, у вас придет 100 человек, поколотим и в каталажку. Придет 500 человек, тоже, 1000 тоже, а придет 5000, я к вам присоединюсь. Поэтому, да, здесь вопрос только учимся, что можно сказать. Учимся противостоять вот этой гадости. А вспомните Калининград, как там вышло, ты здесь-то вышла, жик, и гражданин Болос куда-то сразу смылся в отпуск. Да, волнами происходит развитие, да, не осознали.
Защитники Химкинского леса требуют изменить маршрут прокладки платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок из Москвы. Владимир Иванович до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, мне очень тяжело вериться, что именно защитники леса одержат победу. Я сейчас попытаюсь кратко объяснить, почему. Потому что это происходит повсеместно. Например, взять, вот я все звоню вам, маленький скверик на улице Ивана Сусалина. Аналогично, пренебрегая мнениями жильцов, граждан, проживающих на этих улицах, то, что не нужно строить эти народные гаражи. Представляете, в заселенной Москве заселенные, перестроенные, перенасыщенные зданиями, рядом строят то, что людям не принесет никакого наслаждения.
Владимир Иванович, спасибо, я поняла ваше мнение. Давайте вернемся к теме сегодняшней программы, к Химкинскому лесу. И сейчас у нас еще один звонок. Николай из Мордовии до нас дозвонился.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио «Свобода». Химкинский лес, конечно, защищать одним химкинским горожанам или там даже москвичи выйдут, но эти единицы по сравнению, как говорится, со всей Россией. Как, когда в России или в Москве не могут защитить основу, фундамент Конституции демократической, 31 статьи Конституции, вся Россия. А Химкинский лес надо защиту, если голоса подать, миллионы голосов по Радио Свободы, по Радио России, там по телевидению и во всех митингах по Москве особенно и по всей России.
Это был Николай из Мордовии. Спасибо, Николай. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки. Сегодня защитники Химкинского леса будут проводить очередную акцию протеста. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Есть у нас еще один звонок из Москвы. Татьяна до нас дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, хочется верить, что экологи победят. Хочется верить, но советскую власть победить трудно.
Была Татьяна из Москвы. Татьяна, а вы готовы сами присоединиться вот к защитникам Химкинского леса?
Я бы с удовольствием, но обстоятельства не позволяют. Я просто считаю, что они герои. Герои, и вы знаете, это преступление после того, как выгорело столько лесов, их вырубать. Я не понимаю, как может вообще у человека подняться топор на это.
Спасибо, Татьяна. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Вот что нам пишет наша радиослушательница Наталья Константиновна из Ростова-на-Дону. Нет, и не только лес страну не спасти, вина лежит на населении. И еще несколько сообщений. Вот что нам пишет Александра из Владикавказа. Верю, если Чирикова прекратит заниматься имитацией протеста и обратится в суд. И еще несколько сообщений. Пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Я верю в вырубку. Это жестоко, но реально. Вячеслав из Воскресенска. Нет, не верю. В нашей стране нет правосудия, а власть, которая, если верить выборам, выбрал народ, его же и губит. И еще раз я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают жители столицы. Я беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Жалко, жалко эти леса. Сейчас так много всего погорело. Здесь вот вроде существующий лес-то и нормальный такой. Там есть общественность какая-то, вот поднимается. Общественность много значит, много. Надо, чтобы люди немножко сплотились, побольше людей, побольше. Потому что ведь вот есть такие примеры, когда что-то мы все-таки отстаиваем. А так, конечно, сейчас начнет наше начальство. Вот я сейчас шла по Долгоруковской, какие там уже итальянский квартал появился, такие там домины настроили. Это в нашем-то центре, где хотим мы, чтобы центр-то все-таки остался такой, хоть немножко такой, как есть.
Я думаю, что да, удастся. Уже идет к завершению это все.
Не знаю.
Надеюсь. Только надеюсь. Надежда умирает последней. Я надеюсь, что найдутся люди, которые будут помогать спасти лес. Потому что наша страна лесная. И нельзя не думать об этом самом главном богатстве нашем.
Я считаю, должны. Потому что это же достояние нашего народа. И нужно где-то, чтобы люди отдыхали. И так у нас совсем плохо с лесом. Вот я ездила в Кострому к маме. Там вообще очень плохо относятся тоже. Раньше такого не было. Если они отстоят, это очень хорошо будет.
Да нет, конечно. Потому что никому ни до чего уже нет дела. Сколько людей пострадало, какие уже акции уже. Чье внимание не привлекали, по-моему, это бестолку. Как у нас вообще ни на что не реагируется. Вопиющие случаи. И всем наплевать, никакого отчета, результатов нет.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? Карен Агабиров Кадыров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас к нашей дискуссии присоединится Любовь Тимофеевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Тимофеевна, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки?
Я думаю, что безголовые начальники сделают все так, как им надо.
Значит, не верите?
Я не верю.
Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России во втором квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 5,2% к уровню апреля-июня прошлого года. Предварительные оценки Министерства экономического развития – 5,4%. В первом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 2,9%. Премьер-министр России Владимир Путин сообщил о подписании постановления правительства о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование второго этапа государственной программы обмена старых автомобилей на новые. Как и первый ее этап, он рассчитан на льготную покупку 200 тысяч новых автомобилей. Министерство сельского хозяйства России вновь снизило прогноз урожая зерновых в стране в нынешнем сезоне, на этот раз до 60-65 миллионов тонн, то есть уже на треть ниже прошлогоднего. Запасы зерна в стране, включая государственный интервенционный фонд, составляют еще примерно 20 миллионов тонн, а общий объем внутреннего потребления зерна эксперты оценивают в 76-78 миллионов тонн. Российская компания «Ижавто» планирует возобновить с 3 сентября производство двух моделей автомобилей – классическую ВАЗ-2104, а также фургона «Иж» на ее платформе, сообщил внешний управляющий автозавода Михаил Котов. «Ижавто» остановил производство в мае прошлого года из-за финансовых проблем. В сентябре компания подала заявление о собственном банкротстве, а в марте на заводе было введено внешнее управление сроком на полтора года. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 16 стран еврозоны, по предварительным данным увеличился в течение второго квартала года на 1% после роста на 0,2% в первом квартале, а к уровню апреля-июня прошлого года на 1,7%, сообщил Евростат. Среди всех 27 стран Европейского Союза самый заметный рост ВВП в течение второго квартала был отмечен пока в Литве, 2,9%, Германии 2,2% и Эстонии 2%. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост общемирового спроса на нефть в будущем году на 1,5% к предполагаемому уровню текущего года – до 87,9 миллиона баррелей в день. В нынешнем году, по последним прогнозам экспертов агентства, общемировой спрос на нефть превысит его прошлогодний уровень на 2,2%.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве утром в понедельник не ощущается запаха гари от подмосковных торфяников и лесных пожаров. На северо-западе России около 95 тысяч человек остались без электричества из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен в понедельник посетить Луховицкий район Подмосковья, чтобы проверить эффективность помощи властей, пострадавшим от лесных пожаров. Российская оппозиция и правозащитники намерены вновь попытаться провести 31 августа на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У нас на очереди вновь обзор прессы. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Еще раз вам слово.
Ну, я предлагаю нашим слушателям тему, которую сегодня пишет «Коммерсант». Это история вокруг господина Босса. В минувшие выходные в калининградских интернет-СМИ был опубликован результат расследования военной прокуратуры в отношении воинских званий губернатора Калининградской области Георгия Босса, пишет «Коммерсант». В ответе адресату, имя которого старательно стерто, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, главный военный прокурор Сергей Фрединский, еще 28 июня этого года сообщил, что звание подполковник и полковник присвоено господину Боссу незаконно. Установлено, что после окончания военной кафедры Московского энергетического института приказом министра обороны СССР от 28 января 1986 года Боссу было присвоено воинское звание лейтенант 5 марта 1988 года в период прохождения военной службы на офицерских должностях. Боссу присвоено очередное звание старший лейтенант. Позже, в период пребывания в запасе министром обороны Российской Федерации, господину Боссу, как говорится в письме, были присвоены звания капитан, подполковник и полковник, однако звание майор ему не присваивалось. В этой связи звание подполковник и полковник присвоены Боссу неправомерно, поскольку законодательством не предусмотрено присвоение воинских званий офицерам запаса через одну ступень, пишет главный военный прокурор. По словам господина Фрединского, по этой причине приказ министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2010 года отменяет предыдущие приказы о присвоении губернатору Калининградской области воинских званий подполковник и полковник, а к виновным должностным лицам, ответственным за ведение учета офицеров запаса, уже применены меры воздействия. То, что информация об июньском приказе министра обороны Российской Федерации была обнародована накануне заседания Генсовета Единой России, который должен согласовать список кандидатов на посты руководителей Калининградской области и Кабардино-Балкарии, чтобы сразу же внести их на рассмотрение президента Дмитрия Медведева, эксперты называют отнюдь не случайным. Вице-президент Центра политических технологий Георгий Чижов считает, что совпадений не бывает, и скандал со званием господина Босса – очевидное обострение политической борьбы с целью дискредитировать ее фаворита. Это первый случай, когда губернатора уличили в незаконном присвоении себе воинского звания в результате борьбы за должность, заявил «Коммерсанту» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. У господина Босса конкурент, обладающий сильным лобби, Александр Дацишин. Борьба между ними будет идти до последнего, считает господин Виноградов. С учетом скандала вокруг воинских званий Георгия Босса, источники, близкие к аппарату Северо-Западного полпредства, теперь оценивают как 50 на 50 уже шансы калининградского губернатора попасть в список кандидатов «Единой России», продолжает «Коммерсант». Появление этой информации как раз перед решающим заседанием Генсовета демонстрирует наличие серьезного сопротивления переназначенного его губернатором на второй срок, в том числе со стороны региональных элит, включая региональную прокуратуру, с которыми губернатор так и не смог выстроить нормальных отношений, заявил собеседник газете «Коммерсант». Давайте перейдем еще к одной теме, которая сегодня присутствует, ну, практически в отличие от скандала вокруг Георгия Босса с присвоением ему званий. Эта тема присутствует, ну, практически во всех сегодняшних изданиях. Это история о взаимоотношении России и Белоруссии. По данным того же «Коммерсанта», президент Российской Федерации Дмитрий Медведев не собирается общаться со своим белорусским коллегой во время предстоящего неформального саммита ОДКБ в Ереване. В пятницу, напоминает газета, Александр Лукашенко, отвечая на упрек Дмитрия Медведева в невыполнении Минском обещания признать Абхазию и Южную Осетию, обвинил последнего в недобросовестности. В ответ помощник российского руководителя Сергей Приходько выразил готовность обнародовать не только стенограмму саммита ОДКБ, на котором Александр Лукашенко обещал признать две республики, но и другие его высказывания, которые будут не безинтересны как Белоруссии, так и международной общественности. Произойдет это или нет, но отношения двух стран, похоже, достигли критической точки, считает газета «Коммерсант». А вот газета «Ведомость» пишет о том, что Лукашенко предложил России откровенную покупку признания, а не исполнение союзнического долга. Именно этим объясняются претензии Кремля, говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, разногласия с Россией важны в контексте скорых выборов президента Белоруссии. Но сомнений в победе Лукашенко нет, как нет, и кандидатов, которых могла бы поддержать Москва, подчеркивает газета «Ведомости». И завершение «Независимая газета» отмечает, что местные наблюдатели не ожидают в ближайшее время ослабления антироссийской риторики в белорусском информационном пространстве. Фильм «Крестный батька 3», вышедший вчера на канале НТВ, рассказывает уже не только о бесчинствах, творящихся в Белоруссии, но и о жизни клана Лукашенко, о том, как и за счет чего живут и сыновья белорусского президента, в том числе, подчеркивает «Независимая». Ну, конечно, президент Белоруссии не простит этого, заключает «Независимая газета».
Спасибо, Надежда. Обзор российской прессы представила моя коллега Надежда Перцева. Завершает программу «Время свободы» очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока». И сегодня речь пойдет о детских садах в Дании. Впервые детское дошкольное учреждение было создано в начале XIX века в Шотландии Робертом Оуэном. А первый в мире детский сад был основан в 1837 году немецким педагогом Фридрихом Фребелем в городе Бад-Бланкенбург. За прошедшие два столетия почти в каждой стране мира выработан свой подход к воспитанию самых маленьких ее граждан. О детских садах в Дании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Поскольку основы личности ребенка закладываются в первые 5-6 лет жизни, то исключительно важным для него в эту пору становится вхождение в окружающий мир. И в этом смысле неоценимую роль в формировании личности маленького человека играет посещение детского сада, который по праву считается первой серьезной школой жизни. Именно здесь, в общении со сверстниками и педагогами, ребенок примеряет множество социальных ролей, учится подстраивать свои желания под требования окружающих, приучается к распорядку дня. Весьма успешно зарекомендовала себя в этом плане датская педагогическая модель, отличительными чертами которой являются отсутствие авторитарности, свобода выбора и обучение взаимодействию в коллективе, говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруп Марианна Кейнеке. Исторически датская, а в широком смысле и скандинавская система дошкольного воспитания возникла под влиянием иностранных теорий. Идеи Яна Амоса Каменского, Жана-Жака Руссо, Дюи, Пиаже нашли свое отражение в датской педагогике. Однако перенесенный на датскую почву зарубежный опыт дал оригинальные результаты, самым важным из которых является создание неавторитарной методики воспитания, позволяющей учитывать потребности и интересы каждого ребенка. Говоря другими словами, датская педагогическая система инициирует у детей не только тягу к познанию окружающего мира, но и развитие у них самостоятельных взглядов и суждений. В Дании государство весьма серьезно относится к социализации своих маленьких граждан. Общественные расходы на воспитание и дошкольное обучение детей младшего возраста являются одними из наиболее высоких в Европе, составляя до 1,7 валового внутреннего продукта страны. Финансирование и администрирование дошкольных заведений, а также планирование количества мест в них, находится в ведении муниципальных властей. Согласно закону, каждому ребенку в Дании полагается место в детском саду, если того желают его родители. Специалистов по дошкольному воспитанию готовят в педагогических семинариях, где на протяжении 3 лет они изучают психологию и методику обучения детей младшего возраста. Детские сады в Дании работают круглогодично, за исключением выходных и праздников, с 7 утра до 18 часов вечера. При этом, по местным нормативам, один воспитатель может присматривать не более чем за 6 воспитанниками.
В Дании
существуют различные виды детских дошкольных учреждений. Это могут быть ясли, детские сады или муниципальные контрактные группы по присмотру за малышами. В сады и ясли детей записывают загодя, поскольку в эти заведения нередко существует большая очередь. Однако приоритет при поступлении имеют дети из одной семьи. Если ребенок ходит в этот сад, то его брат или сестра автоматически тоже получают там место. Кроме того, льготы на прием в детские дошкольные заведения полагаются в рамках интеграционной программы и детям из семей беженцев. Говорит сотрудница муниципального управления Фубург-Митфюн Анетта Линдхольм. Для иностранцев многое в датских детских садах выглядит необычным. Так, человек, знакомый с российской системой дошкольного воспитания, с удивлением отметит, что здесь не организуют привычных для нас занятий с детьми. Весь день датские малыши проводят в играх. Скандинавские педагоги считают, что в дошкольном возрасте игра становится ведущей деятельностью ребенка, являясь основой для физического, умственного, социального и эмоционального развития. И одной из задач воспитателя является то, чтобы, ни в коей мере не подавляя инициативу детей, направить игру в нужное русло. К слову, говоря о педагогах, нельзя не упомянуть и то, что в детских садах в Дании много воспитателей мужчин. Сильные мужские руки здесь всегда бывают востребованы. Починить сломавшиеся качели, снять ребенка, залезшего на дерево, или принести что-то тяжелое. В датских детских садах нет разделения воспитанников на возрастные группы. Дети совместно играют на одной площадке и свободно перемещаются из одной комнаты в другую. Нет также и обязательного времени для тихого часа, хотя воспитатель по просьбе родителей может уложить днем ребенка поспать. При этом персонального места для сна у воспитанников нет. Для этого, как правило, используются поролоновые матрасы и подушки из игровой комнаты. Родители иностранцев, особенно выходцев из бывших советских республик, нередко удивляет организация питания в детских садах, вернее, ее отсутствие. Еду воспитанники приносят с собой из дома в ланчбоксах. Однако в 16 часов устраивается полдник, и детям раздают фрукты, морковь, изюм. Все это быстро и с аппетитом съедается наигравшимися за день малышами. Детские сады в Дании отличают способность легко перемещаться с детьми на довольно большие расстояния. Специальные транспортные фирмы обслуживают детские сады, вывозя воспитанников на прогулки или экскурсии. У некоторых детских садов, имеющих загородные резиденции, существуют так называемые лесные группы детей, которых утром автобус отвозит на такую дачу, а к вечеру привозит обратно. Говорит заведующий детским садом Ревентлов Стин Негитон. И еще об одной примечательной черте датских детских садов следует сказать особо. Это активное вовлечение родителей в общение и контакт с повседневной жизнью детсадовцев. Родитель, придя за ребенком, может побыть в группе и поиграть с детьми, почитать им книжку или помочь раскрасить рожицы яркими красками. Ну а если возникнет желание, то и пригласить всю группу с воспитателем на чаепитие или празднование дня рождения. Для детей такой поход в гости станет отличной сюжетно-ролевой игрой, а взрослым же всегда найдется, что обсудить за чашкой чая. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Я прощаюсь с вами до 12 часов. В это время начнется программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного дня и побольше хороших новостей. Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского
дома для жителей сгоревшей деревни Муховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потери и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный